Молодежный час.
Привет, я Дарья Устич.
Всем привет, я Лиза Иванова.
Всем привет, я Игорь Исаков.
И сегодня с вами в эфире «Молодежный час». И наш гость Ирина Арон, скаут Раменского района.
Привет.
Большое интервью.
Первый вопрос вам вообще, кто такие скауты?
Даша, мне кажется, ты уже должна была знать, потому что ты однажды, расскажу секрет, ходила с нами в поход. Скауты — это очень удивительные ребята, которые любят путешествовать и не любят скучать.
Скажите, пожалуйста, а чем занимаются скауты?
Во-первых, давай на «ты». У скаутов есть такая традиция, что у нас нету вот такого уважительного на «вы». Мы все братья и сестры, и мы даже со взрослыми общаемся на «ты». Поэтому я так понимаю, что у нас сегодня день самоуправления. Вы, видимо, прогнали отсюда ведущих взрослых и решили взять все в свои руки. Это по-скаутски. Скауты занимаются абсолютно разными вещами. Они ходят в походы, они дружат с другими ребятами из других стран, потому что скаутинг есть не только в России, по всей стране, он еще есть в других разных странах, и в Европе, и в Африке, и в Америке. И мы со многими ребятами дружим и переписываемся. Поэтому скаутинг — это такая большая игра, где ты можешь научиться чему-то новому, а потом научить других. Это я так образно, большой взрослой фразой тебе скажу. Вот, помимо походов, мы занимаемся еще разными интересными делами. Мы играем в игры, мы ездим участвовать в мероприятиях, занимаемся волонтерством, помогаем бабушкам, котикам, всем, кому надо помогать, помогаем, даже если они этого не знают.
Со скольки лет можно к вам прийти в клуб?
Вот тебе можно прямо вот сейчас, пойдем, закончим эфир и пойдем. Ну, на самом деле, возраст у нас разный, ребята ходят, и вот класс второй, третий и дальше. Но бывают такие ребята, которые приходят прям совсем маленькими, пятилетними, шестилетними, и остаются. Они просто немножко другую нагрузку могут, да, на себя взять, но в целом они могут уже участвовать. У нас есть скауты, которые уже родили себе новых скаутов и берут их с собой в поход маленькими. Поэтому скаутинга нет границ, да. То есть, например, моя мама очень любит ходить с нами в походы, но я ей не разрешаю быть мамой, она у нас просто обычный скаут.
А если мама идет с ребенком в поход, есть ли какие-то ограничения, или она будет за ним ходить, делать все за него, или все-таки так нельзя?
Поход с нами?
Да.
Нет, с нами, во-первых, мы мам не берем с собой в поход, вот как мам, которые несут рюкзачок, которые помогают там приготовить, проследить, покушал, не покушал, да, если мы хотим, чтобы наша мама пошла с нами, мы возьмем ее отдельно, мы поселим ее отдельно на краю леса. Ну вот, а ребята будут отдельно, потому что скаутинг, он, мы стараемся, чтобы ребята, чтобы вы, да, чтобы вы становились самостоятельными, чтобы у вас не было там вопроса о том, как приготовить еду на 15 человек в вашем возрасте, да, потому что это вполне реально. Или как выбраться из леса, если ты потерялся, потому что это тоже ребята вашего возраста умеют. Правильно рубить дрова, чтобы не отрубить руку себе и другу, это тоже мы можем научить. Вот, а мамы могут отлично собирать грибы, фотографировать со стороны, вот, но вот стараемся, чтобы они жили сами. Посмотрим, как они умеют готовить на костре.
Сколько лет вы этим уже занимаетесь?
Я пришла в отряд в наш Раменский в 2004 году. Получается, уже 13 лет занимаюсь. Пришла, когда мне было 14, я не знала, какую секцию пойти. Для балета я слишком толстая, для гимнастики я слишком там неуклюжая, и все не могла понять, что я хочу там. Ну вот, пришла в отряд, нашла сразу себе несколько друзей, прям немножко там другая атмосфера какая-то, не как в секции, когда все соревнуются и кто должен быть лучше, а атмосфера дружественная, тебя никто не подкалывает там жестко, да, все стараются, например, с тобой нормально общаться, тебе объясняют, и меня это очень подкупило, вот, и я осталась, и я прям вот помню, что первый раз пришла, и все, и дальше у меня не возникло вопросов ходить, не ходить. Иногда бывает лень, скажу, вот даже сейчас, когда я руководитель, иногда бывает очень лень встать, прийти на сбор, общаться, там что-то готовить, куда-то поехать. Но иногда понимаешь, что это намного интереснее, чем лежать на диване или играть в компьютер.
Скажите, а какие качества развивает скаутинг?
На «ты». Скаутинг развивает, во-первых, самостоятельность. Я про это говорила, да. У меня, например, я первый раз сама взрослая, когда уже... И не взрослая еще была. Мне уже было 16 лет, а я уже везла таких, как вы, ребят, в Москву. Вот это самостоятельность, понимаете? Когда мне было 21 год, это не так далеко от вас, я уже возила ребят в Томск. Это Сибирь. Вот, это скаутинг развивает ответственность. Да? Когда ты понимаешь, что ты ответственен не только за себя и как я поем, а ты еще должен подумать о том, как другие ребята будут себя чувствовать и вести. И мы стараемся привить это каждому человеку. Поэтому у нас даже есть такое правило, когда идешь в лес, например, с бутербродами в однодневный поход, то берешь еду на себя и на того брата, чтобы никто не остался голодным.
Но, наверное, все-таки в поход вот так просто ты пришел, не пойдешь же сразу. Какая подготовка должна быть у ребенка, который собирается идти в поход?
Я считаю, что самое важное для ребенка, который очень хочет пойти в поход, но родители там не хотят отпускать, переживать. Самое важное, если вы правильно одеты, теплая, например, сейчас осень, да, должна быть теплая одежда, непромокаемая, то все остальное уже решится по ходу событий. То есть это мы же не говорим сейчас с вами про профессиональный, когда там надо набраться, забраться на Эверест, да, с правильным снаряжением, мы же не про такие походы. А выйти в лес, если ты тепло одет, это уже половина успеха. Все остальное этому можно научить, это можно взять в долг рюкзак у кого-то на первый поход, поэтому все не так страшно, как кажется.
Ирина, вот тут до нас дошли слухи, что 22 октября вы идете в поход со своими ребятами. Скажите, пожалуйста, а что включает в себя этот поход?
Ну, в этом походе мы стараемся его сделать для ребят, которые еще ни разу не были в походе, для ребят, которые, может быть, некоторые из них даже в лесу никогда не были, никогда дальше, чем от мамы на 5 метров не отходили. Такое тоже бывает, да? Мы старались включить самые интересные, на наш взгляд, для непосвященных ребят в скаутинг, да, то есть ничего там суперпрофессионального, что вы не знаете, не будет. Там будут разные испытания, на которых можно будет проверить свою выносливость, свою ловкость, да, соответственно, например, мы устроим настоящий тир со стрелами, луками, и будут обучать Ир обучать сначала, а потом будут, ну, как бы все ребята будут участвовать в этом. Профессиональные девочки-лучницы, которые занимаются, да, это наши скауты, которые дополнительно решили, что им будет интересно, вот, походить, как сейчас модно говорить, прокачаться, да? Вот, они решили прокачаться в стрелах. Вот. У нас будет, например, скажу вам один секрет, у нас будет переправа настоящая через канаву. Вот, поэтому каждый, кто хочет узнать, насколько он смел, да, и насколько он чего не боится, это можно сделать в этом походе. Поэтому мы ждем абсолютно разных ребят, которые там спортивные, неспортивные, любые. Каждый сможет себе что-то найти. А на финише, что самое интересное, мы всех покормим.
Вы идете с ночевкой?
Нет, к сожалению, мы идем без ночевки. Это будет поход однодневный, потому что сейчас для ночевки для новых ребят очень холодно. Вот, и мы вот сейчас не пойдем с ночевкой. Но по весне, обычно уже с мая, мы начинаем активно почти каждые выходные ночевать в лесу. Вот, мы все-таки как бы хоть и любим ходить в походы часто, но мы тоже думаем головой и понимаем, что зимой не все условия, да, и такой холодной осенью для обычных ребят как бы подходят. Например, я могу ночевать в лесу абсолютно в любую погоду, потому что я, во-первых, знаю, как правильно одеться, как правильно смастерить себе укрытие, да, там, шалаш ли это, палатка ли это. Ну вот, я знаю, как, что делать в случае, если мне будет холодно, да, потому что новички, которые первый раз идут, вот представь себе, тебя положили в лесу спать. Что, если ты замерзнешь ночью, что ты будешь делать?
У меня будет шок.
У тебя будет шок? Ты будешь звать медведя, чтобы он тебя погрел. А я знаю, что нужно делать, понимаешь? Вот в этом отличается как раз опытный человек от неопытного. И что лучше всего, что не то, что знаю, да, я уже сейчас даже, когда я ночами замерзаю, я понимаю, что мне правильно нужно сделать. Там есть несколько манипуляций секретных, да, как можно себя утеплить. Но некоторые люди, которые ходят даже на пикники, многие вот же ходят с родителями, да, они до сих пор берут с собой в лес там одеяло и накрываются им, да. А мы уже более опытные, мы понимаем, да, что тепло должно быть, мы должны быть изолированы, мы должны быть закрыты, там и так далее.
Секреты. А какая экипировка вам требуется? Минимальная?
Минимальная? Еще раз повторюсь, это удобная, теплая одежда, в которой тебе самой комфортно. Вот для родителей сейчас большой плюс, которую не жалко выкинуть и порвать. Это может быть как раз те самые вещи, которые вы откладываете на дачу, чтобы пачкать, да. Когда я ходила первый раз, я носила вещи, которые, ну, не то, что там на дачу не оденешь, но вообще, что не жалко. И даже были такие походы, вот когда мы ходим в пещеры, Обычно после пещер мы очень грязные. И для того, чтобы моя мама не посидела раньше времени, и не машинка наша стиральная не сломалась от грязи, у меня было такое, что я брала вещи, носила их в этом походе, а потом просто выкидывала. Ну, они просто уже были совсем изношенные, совсем старые. Иметь парочку старых штанов и не выкинуть их, а использовать для похода, это вот как раз самое то. Мы там не ходим и не хвалимся, у кого там блузка краснее, у кого туфли выше. Вот. Нет, мы одеваемся так, чтобы было тебе комфортно и удобно.
Ирина, скажите, а есть ли у скаутов гимн? Если да, то о чем он говорит?
Скаутский гимн есть, он создан очень давно, написан. Вот. И что самое интересное, с учетом того, что в каждом городе России, вот сколько городов в России, да, сколько у нас регионов, в каждом городе есть скауты. Да, где-то меньше, где-то больше, там в Москве там 10 отрядов, там в Карелии там 15 отрядов, да, то есть везде по-разному. В Новосибирске, например, там 2 отряда, да, но мы все поем один гимн русских скаутов. Если кратко, то он говорит, этот гимн рассказывает нам о том, что никогда нельзя сдаваться, что всегда надо приходить на помощь ближним, да, и что надо верить в лучшее. Собственно, у нас нет каких-то супер там законов, да, каких-то, которые там будут нас всех пугать, что если ты не принесешь ромашки и бутерброд, да, там, то все, мы тебя в поход не возьмем. Нет, самое важное — уметь дружить и уметь быть человеком. Мы поэтому и стараемся даже в гимне, да, вот эти вот важные фразы прописать.
Будь готов, разведчик, делу честному. Трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очи неизвестному. Бодрый телом, мыслью и душой. Будь готов, разведчик, будь готов.
Продолжаем разговор.
Интересный вопрос. Про ваши позывные прозвища, я не знаю, как это назвать.
Это называется лесные имена.
Лесные имена. Mm-hmm. По какому принципу вы их даете?
О, это на самом деле такая секретная информация. Вот, но я так и быть, так как у нас сегодня день самоуправления, и вы так сидите с большими открытыми глазами смотрите на меня. Есть такая традиция у скаутов, так как скаутинг — это вообще игра большая, да, и пошла она очень давно, больше 100 лет назад, и взяты... Вот чем хорош скаутинг? Мы берем отовсюду по чуть-чуть хорошее, да, мы взяли у рыцарства благородство, да, у индейцев мы взяли разные разведческие игры. И, соответственно, лесные имена — это такой момент роста скаута, то есть нельзя же... Вот, например, вы сидите в кадетской форме, да, я так понимаю, вы занимаетесь кадетской... Как правильно? Кадет?
Кадеты.
Кадеты, да? Вот. У скаутов тоже есть уровни роста, да? То есть, когда ребенок приходит, он новичок. Он первое время новичок, он ходит, хлопает глазками, сдает какие-то банальные там первые 10 легких узлов, да, там рассказывает гимн России, гимн скаутов там учит. Потом следующий уровень, да, он уже получает отрядный галстук, наш синий-оранжевый, который вы видели на всех фотографиях, да? Ой, все, для него уже гордость, его уже взяли в отряд, он же почти свой, уже все близко, но он всегда видит, что у старших скаутов есть дырочка сзади на галстуке, и имя вышито. И это уже следующий уровень. Это когда скаут уже настолько настолько подготовлен, настолько готов быть лучше и настолько проверен временем, да, то есть это тот ребенок, который не просто ходит там и потом возьмет, а нет, я буду сидеть дома, там новая дота вышла, я в нее поиграю. Это ребенок, который, да, на него можно положиться. Он уже прошел не одно испытание, побыл не в одном походе. Ни в одном походе нам подал руку, когда мы там проходили вместе через реки и озера, да. Вот все скауты, например, в нашем отряде, а у нас около 35 посвященных ребят с лесными именами. Вот, кстати, даже вот Александр Николаевич Иванов, у него есть лесное имя, но об этом я не скажу.
Я знаю.
Не говори.
Не раскрыли секрет, я не скажу никому.
Хорошо, мы будем молчать. Ну вот. И, соответственно, все люди с лесными именами, все скауты, да, они уже такие проверенные, и я могу, например, вот сейчас взять телефон, в любой момент позвонить и сказать: «Слушай, вот очень надо, прям вот помоги». И он придет, поможет, либо провести мероприятие, да, никогда не откажет, либо... Потому что это уже такое, знаешь, это как семья у нас, ну, то есть могу так сказать, потому что если, например, секция, да, ты занимаешься с ребятами, но ты нацелен на себя прокачать, свои результаты, там, быть лучше. Я очень люблю секции, и у нас очень многие ребята занимаются. А у нас немножко по-другому. У нас из-за того, что ты постоянно с одними и теми же ребятами, то ты в поход, то мы поехали туда-то, то мы поучаствовали в соревнованиях, то мы пошли в хоспис ходили, то мы просто пришли на сбор такие: «А давайте сегодня ничего не будем делать, давайте просто поиграем в монополию». Да? И все ребята приходят там, вот у них могут быть в школе какие-то проблемы, мы все это обсуждаем, мы рассказываем. Да? Вот мы, например, на барабанах тоже играть начали. Мы просто пришли, сели и давай играть. Немножко другая атмосфера, как к себе. У меня две семьи, да, у меня есть моя семья, да, родственники, и есть отрядная. И они также говорят, что самое интересное. Так вот, возвращаясь к лесным именам. Когда скаут становится уже вот таким своим человеком, да, когда мы уже понимаем, что он не предаст, он не бросит, все старшие скауты, которые уже имеют такие имена, они совещаются такие: «А давайте-ка возьмем его, вот парень молодец, он прошел на следующий уровень, мы ему сейчас имя дадим». И все ребята совещаются и думают, на кого же он похож. И мы выбираем имена из... Это может быть растение, это может быть животное, это может быть природное явление. У нас вот есть девочка Радуга. Просто вот по-другому вот смотришь на человека, и другого имени нельзя придумать. Мы стараемся обратить внимание на качество человека, да? Например, бывают некоторые люди такие хитроватые. Он может быть хорошим человеком, но он хитроватый. Он, конечно, будет там какой-нибудь лисой. Да, бывают очень добрые там такие, да, кошки какие-нибудь. Ну, то есть в зависимости от того, какой человек, какой у него характер, мы уже подбираем такие лесные имена. Вот, и когда ты получаешь лесное имя, там проходит такой обряд, прям мы собираемся около костра, и все взрослые там вокруг тебя, и ты такой стоишь. Я вот помню свой, когда меня посещали, я стояла, для меня это было, я не верила, потому что я думала: «О, меня точно никогда не возьмут, я столько смеюсь, что я вряд ли меня сделают своей». И тебе дают, это значит, что тебе такой просто, такой уровень доверия просто берут, кирпич доверия тебе и в руки, на, все, теперь ты наш, теперь ты никуда не денешься, это очень приятно. Но ты никогда не узнаешь на самом деле, какие еще как, и почему именно, да, то есть мы вот понимаем, что примерно, а кто, почему, вот это очень секретное такое мероприятие, поэтому, ну, оно проходит очень весело, тоже вам расскажу, если вы вдруг хотите об этом узнать. Потому что сначала мы очень шутим, и, например, когда меня посвящали, мне сказали: «Ты будешь цаплей». И я сначала очень так расстроилась даже немножко. И такая думаю: «Блин, все, теперь будут мне шутить надо мной, какой ужас». Но я не цапля. Я ромашка.
Какая прелесть.
А вот такой вопрос. У вас галстук кого?
Вот смотри, у меня галстук сначала был отрядный. Просто потом мне прожгли дырочку. Потом я получила, когда уже стала такая взрослая, стала помогать, получила галстук инструктора, да, который помогает, младший инструктор называется. Когда я стала руководителем отряда, да, и уже сама собираю ребят, организовываю походы, поездки, мне уже дали инструкторский галстук, он зеленого цвета. Вот на всех фотографиях я в зеленом галстуке. Иногда я в сине-оранжевом, это наш отрядный. А сегодня я специально пришла в галстуке, который с триколором, с нашим флагом России, вот здесь вот ленточка нашита. Это международный считается галстук. Мы в последнее время очень часто сотрудничаем. Нет, сотрудничаем — это серьезное слово. У нас же сегодня с вами не серьезный разговор, да? Мы дружим с другими странами, скаутами из других стран. Да? Вот в этом году у нас состоялось очень классное знакомство со скаутами Эстонии и со скаутами Латвии. И поэтому у нас есть приглашение в Эстонию в следующем году и в Латвию. Вот теперь сиди, выбирай, где взять денег и как туда поехать. Вот. И, собственно, когда мы появляемся в каких-то международных лагерях, где есть разные-разные ребята из других стран, то мы носим вот международные галстуки, чтобы ребята, например, из Англии понимали, что мы из России. И эта практика такая у всех иностранцев. А когда мы в городе, мы спокойно свои галстуки. Когда какое-то серьезное мероприятие, я одеваю лидерский, такая, как будто важная, хожу такой с галстуком лидера. А когда не важная, то хожу с галстуком отряда.
Какие у вас были самые дальние походы?
Вот у меня было несколько самых дальних. Самое-самое дальнее, это мы ездили в Томск. Вот, это когда мне был 21 год, у нас было 17 человек делегации из Раменского, мы туда приехали, там был большой тоже слет, были девочки из Англии, мы там как раз с ними подружились, из Германии были ребята, да, Томск — это Сибирь, и мы туда ехали 3 дня на поезде, это было огромное приключение, потому что, представьте, 20 детей в вагоне. Ладно туда, а обратно, так они еще и костром пахнут, это очень весело для других, для нас. Это было одно из самых дальних. У нас ребята были на Байкале, тоже это очень далеко, они туда ездили несколько дней. И еще мы были в Хибинах, это Мурманская область, это горы. Вот, ходили в горный поход, это был 2007 год. Тоже очень хотим уже повторить, так что надеюсь, все получится. Вот, это самые такие... А, еще этим летом я была в Калининграде в пешем походе по морскому побережью. Вот, я была ответственная за... Сам поход, он был двухдневный с ночевкой, было 30 человек детей, и мы шли по побережью, у нас был маршрут, вот, было очень интересно, поэтому такие вот у меня еще есть очень много желаний, куда съездить, но пока не успеваем, все хотелки.
Вы по горам лазите?
Лазим. Мы вообще горы полюбили очень давно, и у нас есть даже традиционный поход, каждый март мы ездим в Крым, когда у вас вот школьные каникулы, да, там в конце марта. Мы в декабре покупаем билеты, едем и ставим себе разные маршруты. Вот Бахчисарай были, где Бахчисарайский фонтан, да, Александр Пушкин писал. Мы были в Ялте, мы были на Демирджи, то есть все самые знаменитые места Крыма мы вот так вот прошли вдоль и поперек. Последний раз мы вообще ходили, у нас был большой маршрут, 14 дней мы шли. Да, мы по горам, можно сказать, лазим. Очень любим горы и прям каждый раз вот ждем этого марта.
А были какие-то экстренные ситуации, трудности, что-то вот такое, что прям, господи, что такое вообще?
Ну, так как, скажу так, бывает всякое, но не так часто. Мы очень, наверное, отличаемся от каких-то обычных туристов тем, что у нас есть закон, он не закон, он девиз. Скаут всегда готов, да? Собственно, пионеры взяли эту фразу за основу, и дальше потом все наши родители знают, что, да, пионер всегда готов. Но на самом деле это пошло от скаутов. Вот, и здесь самое важное слово – будь подготовлен, да? То есть ты должен быть готов ко всем экстренным ситуациям, вот про то, что ты говоришь, ко всем сложным. И вот как ты должен быть готов? Ты должен их не допустить. И, собственно, мы весь год занимаемся тем, что тренируемся, как не допустить этих ситуаций, да, как правильно сделать костер, чтобы не спалить в лес, да, как правильно перебраться через реку, чтобы не утонуть в реке, как правильно оказать первую медицинскую помощь, если вдруг ты оказался в Томске в лесу. Такое тоже бывает. Вот у нас был случай, один раз мальчик с дерева упал, но он сам по глупости, он был совершеннолетний, он просто решил показать там перед девочками, какой он красивый, какой он молодец, и просто свалился с дерева, сломал ногу. Ну, так как мы все умеем, мы первую медицинскую помощь оказали. Вот, поэтому самое важное правило — это просто, если ты не уверен, не готов, ты сначала научись, а потом делай. Но это, мне кажется, во всех. Вот ты когда берешь, например, телефон новый, да, ты же почитаешь инструкцию, правильно? Нет? Рисковый какой, смотри. А в целом все так и работают. Подготовился, пошел, правильно?
А что будет, если какой-нибудь скаут вот возьмет и не поможет товарищ? То что будет? Что, как его
изгонят? Он не будет скаутом больше.
Ну, а он не поможет по каким причинам? Вот бывают разные же причины. Если он не умеет, да?
Ну, точнее, не умеет, а так не хочет,
не
потому
захотел.
Что у него какие-то причины есть свои. Например, он у него девочку отбил. Он красивый.
Ну, либо просто какой-то противный, да, человек, чем ему помогает. Он же вредный, да. Он мне не помогал, и я им не буду помогать. Это, на самом деле, не проблема, но это имеет место быть. Такое у нас бывает, потому что скауты же, они же не идеальные люди, это же обычные школьники, такие же вот, как вы, ребята, да? Что там, Вася козел, что я ему буду помогать, не буду ему помогать, он такой вреден, он мне вообще сегодня там бутерброд на завтрак отнял. Бывает такое. Но мы стараемся с этим бороться. Во-первых, у нас есть старшие ребята, которые всегда проконтролируют и последят, скажут, в смысле ты не хочешь помогать, значит, ты хочешь отжаться 100 раз. Да, если есть какой-то конфликт, да, у ребят, например, они там поругались, то мы обычно стараемся разбирать конфликты, потому что обычно это из-за недопонимания или у кого-то характер какой-то. Но тут такой момент. Из-за того, что Бывают даже в походах больших, долгих, какие-то ссоры. Но нам все равно приходится их решать, потому что мы в одной лодке, да, мы в одной семье. И мы не можем сделать так, что там все друг с другом поругались, друг друга ненавидят и там никогда помогать друг другу не будет. Но ты не помог один раз, значит, вы оба виноваты. Значит, вы оба вот сейчас там будете наказаны, да, а потом вы подумаете. Потому что бывают такие ситуации, когда нужно взять и перешагнуть через себя. А вот, представляешь, ты стоишь на обрыве, решила упасть случайно, а тут твой друг такой говорит: ой, нет, она мне там в третьем классе ручку не дала, не буду я ей помогать. Понимаешь? Поэтому это все решается. И мы, на самом деле, в скаутинге вот такая... Я помню, когда в школе училась, у нас такого не всегда такое было, что мы садились там и обсуждали, кто не прав и почему. Вот. А вот когда в походе у тебя, извини, лес, тебе никуда не деться, тебе приходится дружить и общаться.
А всегда ли вот у детей понимают их, может, друзья, родители, чем они занимаются? Вот спрашивают, вот чем ты занимаешься? Я скаут. Как это вообще понимают?
Я скажу так, моя бабушка ровно, мне кажется, до прошлого года, наверное, не понимала, чем я занимаюсь. И до сих пор она не понимает, зачем мне все это нужно, сколько у меня на это времени, вот, и зачем я его трачу именно на это. Многие мои друзья, например, до сих пор не все понимают, зачем это нужно. И у родителей, и у детей такая же проблема бывает. У нас есть девочка одна, которой 18 лет, но ее мама до сих пор каждый раз возмущается, что она взяла куда-то, поехала без спроса, в смысле ты там в поход? А она говорит: я хочу, я отличница, мне все нравится, я все делаю, все, что ты говоришь, я посуду помыла, все сделала, но я хочу поехать там туда-то. Нет, и все. Родители бывают разные, и тут тоже нужен подход. Нельзя просто сказать: все, я взяла и поехала, я вот хочу. Надо договариваться, уметь, это такой процесс, да? Моя мама мне доверяет, потому что мы с детства договорились так, что я буду говорить правду, а ты мне доверяешь, значит, я делаю то, что хочу. И моя мама уверена, что я сделаю то, что хочу, потому что я, будь готов, скаут подготовлен, да, я никогда не попрусь туда, куда я не знаю, куда можно пойти, да, там не уверена в чем-то. Я подумаю, мама знает, как я себя проявлю в сложной ситуации, мама знает, как я проявлю себя там в какой-нибудь непонятной ситуации, да, например. Она уверена в том, что я не заблужусь, не убьюсь, не поранюсь и не убью других. И когда ваши родители смогут вам доверять, да, то тогда никаких проблем не будет, потому что там куда ты ходишь, там чего там. И в основной своей массе у родителей нет вопросов, что такое скаут, там, потому что мы стараемся рассказывать и стараемся им посвящать. Вот у нас ВКонтакте, например, у моих скаутских мам, да, вот таких же, как у вашей мамы, есть отдельный чатик ВКонтакте. Я создала и говорю: мамы, у нас все хорошо. Когда мы куда-то едем, я говорю: мамы, у нас все вот так вот, мы там-то, короче. Когда родители в курсе, они спокойны. И это ваша задача — сделать так, чтобы родители вам доверяли. Да, они будут вам доверять, когда они будут понимать, что все, мой-то меня не обманет, с моим-то ничего не случится. Так что тут работа не только такая скаутская, это еще и работа самого ребенка.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Хотите стать нашим гостем? Запросто. Пишите нам в социальных сетях, ВКонтакте, в группе Раменское радио, и мы позовем вас на передачу. По каким дням у вас проходят занятия и где?
Мы занимаемся по субботам в 4 часа дня в молодежном социальном центре «Будущее». Это улица Зои Космодеменской, дом 16.
Секундочку, я записываю.
Вот, так как все ребята учатся 5 дней в неделю и в субботу, то это получается, что в субботу мы занимаемся какой-нибудь сбор у нас, какой-нибудь тематический, а в воскресенье стараемся делать поездку или поход. Вот. Всю неделю я сама тоже работаю, поэтому я бы рада, может быть, в будни, но, к сожалению, я работаю очень допоздна. Нам вполне этого хватает. И иногда мы даже отказываемся там от субботнего сбора, встречаемся в воскресенье, а иногда, когда хорошая погода, то мы наоборот, в субботу уже уходим в поход сразу после школы. То есть мы стараемся так подгадывать. Когда праздники какие-то большие, мы устраиваем поездки такие на несколько дней. Вот в этом мае мы очень удачно вообще потратили все майские праздники, как смогли, максимально. У нас был большой пеший поход на 4 дня, а потом мы уехали на 5 дней в Эстонию. То есть родители детей не видели. И дети родителей.
Вот, кстати, много это времени занимает, вот как у взрослого человека, вот у тебя, вот ты работаешь, а вот на скаутинг. Это, наверное, все равно как какое-то время, какую-то часть занимает большую.
Да, у меня даже занимает больше времени, чем у детей, да, потому что мне надо подготовить, договориться, рассказать каждому, поговорить с родителями, прийти на радио во вторник перед работой. Вот. Конечно, занимает время, но есть один большой плюс, потому что для меня это не какая-то обязаловка, да, когда меня заставили, я должна ходить. это мой образ жизни. Это даже не хобби, это моя жизнь, да, то есть это часть моей жизни. Я вот не представляю себе, что я, например, возьму и никогда не буду ходить в походы. Для меня это будет очень тяжело. Или там просто работать. Потому что у нас даже те скауты, которые там женятся, рожают детей, они все равно все время с нами. Потому что ты вливаешься, и тебе потом уже очень тяжело это отпустить. Потому что ты понимаешь, ты уже на волне, все, ты уже понимаешь, что если я вот сюда поеду, вот как сейчас у меня стоят дела, да, вот у нас есть план на год. И я понимаю, что если я поеду в сентябре, например, в Ногинск, я встречу ребят там из Карелии. Если я поеду там в декабре там, на конференцию такую-то, да, то я встречу ребят из Перми, из Калининграда, и уже ради таких встреч, это вот, например, по моему возрасту, да, я уже ради каких-то встреч даже какие-то мероприятия посещаю. А ребята, которые в отряде, они посещают, потому что для них каждый раз открывается что-то новое. Для них это тоже такое, типа, кто-то устает от школы, приходит выдохнуть, кто-то рад своим друзьям, да, поэтому... Тут тяжело сказать, да, находишь время, потому что, а как не найти, это же жизнь. У вас же, наверное, тоже есть какие-то такие вещи, которые вы вот отложите компьютер и будете вот все равно, да, хоть болею, все равно пойду.
Ну вот мы здесь сидим, пожалуй, отличный пример.
А могли бы уроки делать, да?
Могли бы спать.
Да, да.
Срываемся, идем сюда.
Значит, вам нравится, значит, это такое дело, которое по душе.
То есть из скаутинга нелегко уйти.
Нет,
бывают почему? Бывшие скауты вообще?
У нас есть очень классный девиз. Скаут однажды, скаут навсегда. И это касается очень многих людей. Потому что, вот, например, Александр Николаевич, да, вот у него сейчас вон он прошел. У него очень серьезная работа, семья, обязанности, да. Но в душе он все равно скаут. И вероятно, что в душе он периодически вспоминает какие-то мероприятия наши, да. Всегда там за нас сопереживает. И так про многих других можно говорить, ребят. Вот, поэтому тут важно то, что... Мы никогда не забываем даже старых ребят. Мы стараемся их поздравлять, мы стараемся их приглашать всегда, да. И они, когда понимают, что у них есть свободное время. У нас есть ребята, которым там по 40 лет, и они все равно там такие, вот, я знаю, что в августе вот у вас будет поход, день воспоминаний, я возьму и приеду. Буду сидеть, как в старые добрые времена, есть ананасы ложкой и рассказывать байки нам какие-нибудь. Вот, про всякие там походы сложные. А представь, когда сидит ребенок 12 лет, который только пришел, он еще ничего не умеет, и сидит дядька такой 35-летний, рассказывает, как он там сделал деревянное весло сам, вот оно нормальное сломалось, он сделал, и вот они там плыли, короче, по горной речке шли, вот, и было очень весело. И когда ты слушаешь такие старые истории, вот, то самому хочется создавать новые истории.
То есть все у вас всегда очень весело, на позитиве?
Нет, еще бывает серьезно.
Бывает очень серьезно?
Весело, конечно. Вот серьезность — это один из моментов, в котором мы над собой работаем.
А вот ваши благотворительные мероприятия. Я знаю, я с вами сама ездила и в хоспис, и вот на помощь, на волонтерство. Как вообще вы туда попадаете? Как вас туда зовут? Как вас находят? Или как вы находите эти мероприятия?
Ну, наверное, мы просто сами в какой-то момент времени поняли, что мы не можем пройти мимо. И началось это давно, когда были потопы в Крымске, когда горные реки сходили, и там люди, им не хватало вещей, да, там нужна была материальная помощь. Это были первые какие-то у нас такие предпосылки к помощи. Мы собирали посылки, у нас есть взносы, которые мы там на чай, на конфеты в клубе. Мы, я помню, закупили зубные пасты, мыло, короче, и пошли на почту все это отправлять. И нам потом пришло письмо о том, что, ребята, спасибо вам огромное. Там. Это очень приятно. Ты понимаешь, что ты, даже купив зубную пасту, ты все равно помог какому-то человеку, которому сейчас хуже, чем тебе. А когда... Всегда надо понимать, что бывают люди, которым хуже, чем тебе. Вот. Вероятно, мысль о том, что какими-то действиями... Вот, например, мне несложно, да, там съездить. Вот мы однажды ездили в хоспис, мыли крышу, веранда и крыша, где летом вывозили пациентов, просто чтобы они подышали там воздухом. Мне несложно было потратить в воскресенье там 5 часов своей жизни, чтобы помыть и чтобы сделать что-то лучше. Но вот когда ты понимаешь, что у тебя есть на это время, и ты понимаешь, что это принесет какую-то маленькую пользу, ты просто уже, ну, не знаю, не то что сам ищешь себе какие-то занятия, да, но вот на нас вышли, например, вот акция, которая была по помощи лошадям. Очень активно мы ее тоже провели, нам очень понравилось. Просто вот так совпало, да, там у нас мама скаута одного вот узнала эту ситуацию. И мы приехали, мы согласились, мы придумали все это мероприятие там за 1.5 недели. И мы сразу нашли, кто нам напечатал эти афиши, мы сразу все этапы придумали. И мы собрали, у нас было 30 человек, 30 человек! Представляете, сколько скаутов я собрала за неделю в старших, взрослых, которые уже работают и учатся. И они все проводили нам этапы. Поэтому было очень здорово. Мы собрали денег и всех была такая, какая-то несказанная вслух, такая довольство тем, что сотворили.
Какие песни любимые у скаутов?
Мы разные песни поем. Около костра мы поем то, что все умеют.
Лично у кого-то есть гитара.
Вот на самом деле последний год у нас появилось несколько человек в отряде, а до этого никогда не было, кто играет на гитаре. Был один мальчик, но он очень мало ходил. Вот сейчас ребята умеют играть, учат песни. Это и рок наши русские, само собой. Есть и скаутские песни, которые пишутся самими же скаутами, и потом там из уст в уста передаются, из блокнота в блокнот переписываются, да. Они о чем скаутские песни? О походах. О походах и о дружбе. Потому что это весело, потому что мы этим живем. И иногда бывает, ты встречаешь, например, с ребятами там в каком-то слете, я не знаю, там в Екатеринбурге, ты встречаешься с ребятами, которых там видел там 5 лет назад, там они уже там изменились. И тут вы запеваете одну и ту же песню, это вообще очень здорово. Да, поэтому мы разные песни поем. Ну, рок мы очень любим, да, кино, само собой.
А какие истории рассказывают скауты?
История о своих походах чаще всего.
Вот потому вы что... садитесь у костра, да. Ночь, темно, лес, и что вы рассказываете?
Салют. И потом говорят, а помнишь, вот как вот Ламантин, короче, взял кречета и бросил его в сугроб, а ты его рюкзак потом нес всё обратно дорогу. А помнишь, как мы перебирались там через дорогу, да, там такой-то был, через реку пытались перейти, да, и ты рюкзак его уронил. А помнишь, как каша подгорела там вот такого-то числа в таком-то году? Поэтому очень много всяких разных историй.
А есть у вас какие-то системы оценок, какие-то конкурсы? Например, я слышала, что-то мне рассказывали про зиму, когда детей отвозят в лес. Вот в таком контексте. И это пугает, честно говоря.
Почему пугает? Это же испытание добровольное и на выносливость. Ничего здесь нет. Мы же не заберем все, ты поехал, и никто тебя спрашивать не будет. Во-первых, это для самого человека, для самого скаута. Это значимо, да? Во-первых, у нас есть нашивки отличительные, да? И каждый раз, когда ты проходишь какое-то испытание или получаешь новую специальность, у тебя появляется новая нашивка. Это же круто, у тебя столько нашивок, ты вон какой клёвый, какой ты умеешь, сколько всего ты можешь. И испытание, вот, про которое ты говоришь, да, мы в том году ездили в Ярославль. Испытание называется «Русский мороз». Нужно провести 8 часов в лесу, сделать костер, собрать дрова, сделать шалаш и сделать убежище от кабанов, то есть лестницу на 5 метров. За 8 часов, кто успел, уложился в это время, тот молодец, сдал, получает нашивку. А кто не сдал, мы ходим, проверяем. Ходили, хрюкали в том году, я помню. Сквозь елки пробирались, пугали ребят. Да, вполне интересно. Кто-то сдался, кто-то кому-то холодно стало, да, кто-то не справился, там банально разжечь костер и поддерживать его. Это тоже не просто там взял ты разжег. Там, как некоторые, да, там, когда приходишь на пикник.
Ушел гулять.
Я вот когда хожу на пикник, да, смотрю, как там туалет бумагу положил. Поджег, все, костер готов. На самом деле нет. Правильно, костер должен гореть.
А вот эти нашивки, все вот эти достижения, они что-то дают? Вот практическое, например, вот ты вырос, поступаешь в институт. Как бы волонтерство официальное, волонтерская книжка дает там несколько баллов к экзаменам. А вот такая деятельность что-то дает?
Мне кажется, это дает какие-то немножко больше, чем несколько баллов ЕГЭ. Это какие-то навыки жизни тебе дают. Потому что, например, первая медицинская помощь, да, у нас вот, если так посмотреть, никто не ходит и специально не занимается этим. Ну, мы смотрим там ВКонтакте какие-то пособия выложили, да, там, как опознать инсульт. Но по большей своей массе люди не знают, как правильно это, как правильно делать искусственное дыхание. Они не знают, как правильно там... Многие до сих пор пытаются, когда укусил клещ, там, залить его маслом подсолнечным, да, что неправильно. А мы в силу того, что у нас часто МЧС нам проводят тренинги, ну вот, и сами мы на всяких, когда слетах бываем, там тоже специалисты, врачи, все это рассказывают и показывают. И вот эти навыки, которые откладываются, они тебе в дальнейшем в жизни намного больше пригодятся, чем 3 балла по ЕГЭ. Нет, я не спорю, волонтерская книжка — это очень здорово, но навыки выживания, вот сколько грибников сейчас теряется, сколько детей теряется, которые идут с родителями. Я не говорю про маленьких, я говорю про тех, которые уже в нормальном возрасте там, да. Но только от того, что они не знают, как себя обезопасить, да, как банально выйти к людям. Как не замерзнуть, если ты вдруг все потерялся? Что надо делать? Не все знают, что первым делом, когда случилось что-то, нужно не бежать и срочно вытаскивать там, да, человека откуда-то, а сначала нужно звонить в скорую помощь и во всякие инстанции, да, там МЧС или, соответственно, пожарная служба. Потому что люди не знают каких-то банальных шагов. Мы стараемся эти шаги дать. Банальные, да, такие самые простые. Потому что мы не профессиональные, да, там, врачи, но... Там шину наложить, я не знаю, повязку сделать, это мы все умеем.
Ну, наверное, еще скаутинг — это все-таки про эмоции, А бывало вам когда-нибудь страшно? Правда страшно?
Я боюсь темноты. Это серьезно. Мы очень часто проводим тропу смелых, когда через лес стоят маленькие свечки такие икеевские, и надо пройти. Вот я никогда ее не проходила. Я детей отправляю, а сама боюсь. Вот если про это страшно говорить, то да. Но иногда мне бывает страшно за кого-то. То есть я могу переживать, когда какие-то сложные испытания.
В походах страшилки вы больше рассказываете младшим или старшим?
Любите пугать маленьких детей.
Самые классные страшилки, которые мы делаем, мы когда ходим в пещеры с ночевкой, а мы каждую зиму ходим по несколько раз в подмосковные каменоломни, вот как там же темнота полнейшая, вот там страшилки самое то рассказывать. Про всяких людей, которые заблудились и никогда не выйдут, про какую-нибудь двуликую деву. Это мы любим, это мы можем и рассказываем. Но так, ну, нам, наверное, есть о чем поговорить, поэтому мы не успеваем дойти до страшилок. Мы как-то обычно обсуждаем что-то другое.
Раменское радио — это про нас. Скачайте приложение «Раменское радио» на ваш телефон, и мы всегда будем рядом с вами. Свежие новости, полезная информация и интересные гости. Раменское радио. Смотрите в App Store и Google Play.
А что вы едите и сколько вы спите в походах? Потому что у меня был опыт путешествия с одним скаутом. Я хочу сказать, это невозможно для неподготовленного человека.
Ну, это над тобой поиздевались, наверное, потому что спим-то мы. Но нет, все зависит от мероприятия, от похода, да. Мы стараемся вставать пораньше, чтобы успевать больше. У нас есть отбой, у нас есть такой же режим. Потому что в походах, да, растущие организмы, они должны жить по режиму. И должны правильно питаться. Поэтому мы не едим в походе чипсы, мы не едим какую вредную пищу. У нас, я скажу так, что я в походе питаюсь лучше, чем дома. Потому что в походе у меня есть завтрак, у меня есть прекрасная каша с бутербродами, все калорийное, все прекрасное. У меня есть обед полноценный, да, и у меня есть ужин. Но вот дома мы не всегда, мы иногда съедим бутерброды и побежали. Вот, поэтому в плане питания и в плане сна мы стараемся, чтобы все было максимально хорошо. Бывают экстренные моменты, когда, например, кто-то неправильно посчитал раскладку, да, продукты, и нам, например, не хватило, и у нас остается там на 10 человек 3 картошины. Бывает такое. Ну, мы из этого как-то выкручиваемся, придумываем что-то. Бывает такое, что вот мы в горах, например, когда были, мы не успели прийти до отбоя. Мы немножко сошли с маршрута, пошли не туда и не могли найти стоянку, и, например, заночевали только в час ночи. Вот. Но в силу того, что мы читали очень много разных книжек, да, по туризму и сами уже понимаем, что как делать, то все, соответственно, передвигается. Например, если там позже пришли, то позже встали. То есть мы же тоже не изверги. Я вот очень люблю поспать. Я вот, между прочим, перед эфиром поспала чуть-чуть.
Из чего должна состоять аптечка в походе?
Из всех средств, которые могут тебе пригодиться в походе. То есть и она должна зависеть от похода. То есть я, например, скажу так, что даже когда я еду на один день в лес, там 10 человек скаутов, я все равно беру с собой аптечку. Потому что случится может всякое, лучше быть готовым. Лучше я лишний раз ее принесу, чем не принесу, и буду бегать там в поисках подорожников и чем это все привязать. Да? Если поход долгий, например, лагерь там на 2 недели, то она уже по-другому компонуется. Да? Там уже и больше медикаментов, и они рассчитаны там на разные случаи. Да? То есть если мы идем в поход, где мы не будем жечь костер, зачем мне брать средства от ожогов? Ну, конечно, может кто-то там обжечься, но не знаю. Но вряд ли. Ну, вот. Поэтому все зависит от похода, от количества людей. Банальные перевязочные средства должны быть, да. И мы советуем всем скаутам брать индивидуальные свои лекарства, да. Кто-то у нас там болеет астмой, у кого-то там насморк всю жизнь, у кого-то там еще что-то. Поэтому если ты знаешь, что у тебя есть твоя специфическая болезнь, там болит голова, вот все это моя там мигрень, это моя хроническая болезнь, ты должен носить с собой таблетки, чтобы в случае экстренном, да, как вы говорите, там руководитель не бегал такой седой по поляне и говорил, боже мой, мне нужно такое лекарство. Да, поэтому мы со всеми родителями, со всеми детьми говорим, вот болит у тебя там что-то, все, это ты должен носить с собой.
А как руководители справляются с детьми? Ну, все-таки дети, они могут ныть, они могут уставать. Вот бывают же, наверное, такие ситуации, когда вот ребенок устал, начинает, я никуда не хочу, хочу домой.
Бывает,
что
бывает.
Такое? Что делать-то тогда?
Ну, скажу так, в такие... Ты можешь начать ныть, когда ты будешь уставать. Ты будешь уставать только, когда будет поход, где ты можешь устать. Поэтому, вероятно, и существуют такие маленькие походики однодневные, да, какие-то сборы. Когда мы же изучаем вас, мы же смотрим на вас, да, мы приглядываемся. Мы смотрим, насколько тебя хватит, твоей выносливости, да? У меня бывает такое, что иногда я говорю ребятам, что вот, к сожалению, ты не пойдешь в пеший поход, ты еще не готов. Это не из-за того, что там ты хуже или что-то такое, но ты вот не готов еще физически. Кто-то не готов морально, кто-то правда не готов, там он не умеет общаться с людьми, даже с детьми, да, ему тяжело будет, просто тяжело самому по себе будет находиться там 4 часа в замкнутом пространстве с другими ребятами. Поэтому, знаешь, бывает, что и руководителю так хочется поныть. Вот честно, вы когда-нибудь думали, как хочется поныть руководителю? Или там классному руководителю у вас, да? Вот вы сидите, вот все, мне надоело, там уроки. А классный руководитель сидит, и у него в голове еще сильнее это все. Боже мой, как мне надоели уроки. Потому что вы-то вырастете, а она-то так и будет эти уроки вести. Иногда очень хочется, иногда устаешь. И я как руководитель устаю. Иногда от капризных детей я прям не могу. Но мы стараемся просто с какой-то свой подход к каждому человеку. Иногда получается, иногда нет.
Интересные факты. Слово «скаут» переводится с английского как «разведчик». Есть разные возрастные группы скаутов. Детки возрастом 6-10 лет называются капскаутами. Их тема завязана на книге «Джунгли» Киплинга. Маленькие скауты Маугли учатся и познают мир методом проб и ошибок. Под руководством и защитой взрослых капскауты учатся складывать костры, разводить огонь, узнавать, на каком костре лучше готовить еду, какое лучше использовать для обогрева и другие тонкости. Дети с 11 лет уже скауты, а с 18 лет есть возрастная группа роверов, которые в будущем становятся скаут-лидерами. У скаутов есть такое мероприятие, как джамбори. Это слет всех скаутских племен джамбори, как и чемпионат Европы по футболу, проходит раз в 4 года в разных местах. Заявки в кандидаты на участие страны подают за несколько лет до проведения слета. Скаутская клятва звучит как «клянусь своей честью делать все, что я могу для того, чтобы выполнять свой долг перед Богом и страной, всегда помогать другим и соблюдать скаутские законы». Скауты во всем мире пожимают руку левой, а не правой рукой, что является знаком особой дружбы и веры.
Продолжаем разговор.
Еще в завершение сдайте все уж пароли и явки, чтобы сейчас все послушали и к вам вот пришли.
Все пароли и явки сдать?
Да.
В это воскресенье у нас будет очень интересный поход, который состоится в лесу за геофизикой. Мы встречаемся в 12 часов около геофизики. Нужно быть одетым по погоде. Можно взять с собой термосы с бутербродами, да? Поход будет длительностью около 4 часов, и на каждое он будет как бы состоять из этапов. То есть мы будем идти куда-то, проходя через этапы. Мы разделим ребят на команды и дадим провожатого, настоящего скаута, который будет подсказывать идти, как идти по карте. Если вдруг родители тоже хотят сходить посмотреть, да, то это можно сделать, но предварительно как бы договориться со мной, чтобы не мешать ребятам участвовать. Вот. По завершении похода у нас будет чаепитие, у нас будет готовиться еда на костре, можно будет покушать спокойно, согреться. Вот. И потом мы всех вернем обратно на геофизику.
А еще расскажите о своих ближайших планах. Вот кроме вот этого похода в воскресенье, вот есть у вас какие-то планы, там, может, на месяц, на два вперед?
Да, у нас планы расписаны уже очень на ближайшие полгода, мы стараемся их расписывать. Вот в ноябре мы будем отмечать день рождения отряда. Нашему отряду будет 17 лет. И вот как раз-таки в ноябре мы пойдем в лес с ночевкой. Как раз выпадет первый снег, мы сделаем настоящий навес над костром и будем встречать день рождения, как положено, туристам и скаутам в лесу. Вот. Потом в декабре у нас планируются походы в пещеры. Вот. В декабре у нас также должна быть длинная ночевка. В январе мы планируем поехать в Ярославль опять, но сдавать уже испытание «Русский мороз» немножко посложнее. То есть для ребят, которые... новички, им можно будет сдать легкое испытание, там побыть 2 часа. А для ребят, которые вот у меня уже ходят по 5 лет, они будут сдавать испытание «Русский мороз» с ночевкой. Им нужно будет сделать ночное укрытие и всю ночь поддерживать костер. А в Ярославле в том году был мороз минус 23. Поэтому представьте себе, каким надо быть подготовленным. Вот, ну и что? Дальше у нас разные-разные мероприятия. Крым, пешие походы, пещеры, лыжные походы будут. 7 января мы каждый год ходим кататься на коньках, на плотину. Мы чистим лед и катаемся на коньках. Поэтому у нас на самом деле не бывает такого месяца, когда у нас ничего не проводится. Мы все время что-то делаем. Легче спросить, когда мы что-то не делаем.
А летом у вас походы часто?
Да, мы стараемся летом делать во-первых, участвовать в больших лагерях, но из-за того, что я работаю, я не могу все лето быть в лагерях, поэтому мы все выходные куда-то ходим, июньские праздники уезжаем на Селигер, в этом году были, в следующем году тоже собираемся. И вот в конце июля обычно на где-то на две недели у нас большие лагеря. Вот в следующем году мы получили 3 приглашения поучаствовать в 3 разных слетах в одно и то же время. И мы сейчас пока на выборе думаем, что же сделать. Поехать в Новосибирск и заехать на Байкал. Поехать в Латвию на большой слет международный. Либо поехать в Пермь, где будет большие испытания для старших скаутов, тоже интересные.
Поэтому... Вот что такое трудный выбор.
Вот это трудный выбор, да, ты не знаешь, как побывать в 3 местах одновременно.
Настолько очень интересно рассказали, настолько это все здорово, что вот мы сейчас вот встанем и побежим с вами в поход.
Вот давай, в воскресенье, я буду ждать вас в 12 часов.
Хорошо.
Все, договорились.
Мы уже обещались, это все записывается, так что... Уже не отвертишься. Спасибо огромное за такой разговор, очень интересный. Очень много всего узнали.
Да, у нас очень хорошая группа ВКонтакте есть. Можно посмотреть разные фотографии с мероприятий. Мы там пишем и анонсы о прошедших, о будущих. Но фотографий там, правда, огромное количество. Можно прям насладиться. И видеоролики у нас есть. Так что заходите, изучайте, смотрите, пишите.
И с вами сегодня была Ирина Арон, скаут раменский, который зовет вас с собой в поход. Оставайтесь с нами.
С утра идет дождь, а ну и что ж? А вчера был поход за 7 стран. Я сегодня промок, как щенок, и мой маленький конь приустал. Эй, парень, держись, ты же скаут, держись, ты же сам для себя выбирал эту жизнь, провожаешь закат, а встречаешь рассвет. Для тебя ничего невозможного нет. На-на-на-на-най, на-на-най-най, най-на-най, на-на-на-най, на-на-най-най. Революции учат нас забывать имена. Знаю, все будет не так, ведь наш клич за Россию всегда будь готов. Эй, парень, держись, ты же скаут, держись, ты же сам для себя выбирал эту жизнь, провожаешь закат, а встречаешь рассвет. Для тебя ничего невозможного нет. И в этот час, когда Россия нуждается в нас, мы встанем вместе плечом к плечу, как в крепкой стене кирпич к кирпичу. И мы споем простые слова, в единстве наша сила. Скауты, патриоты России, эй, парень! Держись, ты же скаут, держись, ты же сам для себя выбирал эту жизнь, провожаешь закат, а встречаешь рассвет. Для тебя ничего невозможного нет.
Успей сходить.
А
Начни неделю с творчества. Каждый понедельник клуб раменских мастериц собирается в залинейной части города, в молодежном социальном центре «Будущее». В 13 часов открывается выставка изделий ручной работы и проводятся социальные мастер-классы. Так что, если у вас появится желание присоединиться, показать свои произведения и чему-то научиться, обращайтесь к Лилии Семеновой. Ну или просто приходите. Тут рады гостям. Молодежно-социальный центр «Будущее» находится по адресу: город Раменска, улица Зои Космодемьянской, дом 16. По всем вопросам звонить по телефону +7 496 46 3 17 49.
МИР, молодежь, инициативы развития. Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района объявляет фотоконкурс «Лови момент». Номинации: МИР интернета, МИР экология, МИР спорта, МИР творчества, МИР добра, МИР Раменского. Условия участия: возраст от 14 до 30 лет. Принимаются фотографии размером 21 на 30 сантиметров, лист А4. Приносите работы в Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района, Комсомольская площадь, дом 2, здание администрации, первый этаж, кабинет 113. До конца ноября фотовыставка, подведение итогов и вручение призов победителям пройдут на мероприятии, посвященном вручению премии «МИР» в декабре. Молодежный центр «Будущее» приглашает ребят от 14 лет в группу обучения игры на гитаре. Занятие среда, пятница в 19:00.
21 октября в ДК имени Воровского состоится «Школобойня», то есть областной чемпионат по брейк-дансу, куда приедут танцоры со всего Подмосковья. Начало батлов в 13:00.
Дворец культуры имени Воровского, город Раменское, 21 октября в 11:00. Здесь состоится фестиваль «Бардовские песни». Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В программе выступления авторов и коллективов из города Раменского, поселок Белозерский и город Жуковский. Возрастная категория 6+, вход свободный. Справки по телефону 8-496-46-3-40-43, 8-496-46-7-38-19.
Неделя бесплатной зумбы в Пантера Дэнс с 16 по 22 октября. Если вы хотите худеть легко и с удовольствием, то обратите внимание на фитнес-программу с оригинальным названием «Зумба». Зажигательная танцевальная тренировка на основе латинских ритмов поможет вам не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться необыкновенными положительными эмоциями. Занятия проходят по адресу: город Раменская, улица Школьная, дом 9, во вторник и в пятницу, 18:00. А по адресу: город Раменская, улица Чугунова, дом 15А, в среду в 20:00, а в субботу в 10:00.
Молодежный час.